Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. В этот праздничный, не побоюсь сказать этого слова, день, 1 мая, мы приветствуем в этой студии Владимира Легойду. Как всегда, по пятницам. Владимир Романович, спасибо, что нашли время и в выходной день пришли к нам.
Спасибо вам. Для меня каждый наш эфир – праздник.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, а по поводу 1 мая, вы отмечаете этот праздник? Ну, то есть, помимо того, что вы сегодня у нас в эфире, у вас же наверняка какие-то там еще праздничные мероприятия запланированы, у вас какого официального лица, или вы можете себе позволить тихо и спокойно дома, там, выходной день и прочее?
Да, вы знаете, вот самое праздничное наш сегодняшний эфир, а больше вроде у меня никаких мероприятий не запланировано.
То есть, все-таки выходной – это выходной? Выходной. Ну, а вы празднуете вообще, вы считаете, что 1 мая – это праздник?
Как-то вот вы меня застали врасплох. Я даже никогда над этим не думал. Значит, видимо, не праздную особенным образом.
Да.
Но выходной день есть. Для меня это просто не сочтите за что-то не очень уместное, но редкая возможность побыть семьей поэтому.
Ну, классно.
В этом смысле праздник, да.
Ну да. Я имею в виду, что вот мне кажется, как-то мы про историю праздника вообще уже все давным-давно забыли. Он же там уходит корнями в Французскую республику там, и прочее, прочее. Конец XIX века, если не ошибаюсь. Но как-то вот уже сейчас, по-моему, это мало важно. Главное, что можно сорваться с места и поехать в глубокий загород куда-нибудь.
Ну да, ну не знаю, мне кажется, что в принципе то, вот иногда, знаете как, я бы сказал так, с одной стороны, не нужно забывать об истоках тех или иных там праздников, памятных дат и прочее. С другой стороны, не нужно забывать и о том, что они могут наполняться новым содержанием, да, и что, в общем-то, как говорится, замечательный евангельский принцип, который здесь может, мне кажется, быть вспомнен в каком-то и применен в каком-то плане, что не человек для субботы, а суббота для человека.
Ну и в конце концов тоже, наверное, не стоит забывать, что многие христианские праздники здесь, в России, которые укоренились, они имеют, в общем, и дохристианскую свою историю. Просто когда мы приняли крещение, христианство, то они были освящены новыми смыслами. Также и здесь, может быть.
Это Масленица, например, ты имеешь в виду?
Ну, хоть бы и Масленица, нет, ну, какие-то...
Ну, я, собственно, это и пытался сказать, просто, как всегда, наверное, не очень удачно.
Вот и поговорили.
Итак, Владимир Романович, ряд таких важных событий, о которых мы хотели с вами поговорить, серьезных, ну, как-то так сложилось, что хоть и праздник, но его окружают такие печальные, радостно-печальные даты. Вот, в частности, отмечалось столетие геноцида армян. В связи с этим Армянская апостольская церковь причислила к лику святых всех жертв геноцида. Ну, это небывалый прецедент в истории христианства, в принципе, когда полтора миллиона человек становятся святыми.
Да, да, безусловно, так. Да.
Мы даже справочку маленькую сделали, не поленились, полезли, потом всего-то полезли в интернет, посмотрели. С одной стороны, в нашей церкви до 16 века было всего лишь канонизировано 68 человек, но канонизировано все-таки по определенной устоявшейся практике. А в армянской церкви, оказывается, в принципе нет никакого специального чина канонизации, просто если есть какое-то общее почитание и такое отношение к человеку, община считает человека святым, то уже и церковь считает его святым тоже. Но все равно, вот как полтора миллиона человек сразу причисляются к лику святых.
Ну, вы знаете, я честно говоря, не очень знаком вот с тонкостями процедуры и традиции почитания и канонизации в Армянской апостольской церкви, хотя...
Ну, процедура, вот мы ее вкратце...
Да, ну, хотя совершенно понятно, что... Ну, там всегда могут быть тонкости, хотя совершенно понятно, что священноначалие церкви имеет, так сказать, полное право, да, принимать те решения, которые она принимает. Вот. Я просто, может быть, еще раз напомнил бы, здесь вот какой момент, прежде всего, связанный с пониманием святости в православии. Да? Что, во-первых, мы должны помнить о том, что, конечно, ну, если уж говорить о цифрах, да, то только Господу известно, сколько вообще всего святых.
Да, на самом деле святых, да,
правда. Вот. И потом святость – это не наличие некоего, ну, знаете, как... канонизация – это не бумажка, так сказать, в каком-то сданном экзамене или еще чем-то. Да? Святость тоже бывает разная. Это вот, скажем, в нашей традиции, в православной традиции подчеркивается тем, что у нас существуют, там, например, святые там, преподобные, равноапостольные и так далее. То есть это люди, которые проживали разную жизнь, церковью причислены к лику святых за разное. Да, там страстотерпцы, которые, там, скажем, своей смертью за Христа засвидетельствовали вот, свою веру. Да, и их канонизация не означает, там, скажем, как вообще канонизация там, любого, кстати сказать, человека, не означает безошибочности его, всей его жизни или всего образа жизни. Да? Я просто вспоминаю в свое время, когда были дискуссии по поводу канонизации царской семьи, да, и там всерьез кем-то рассматривать такие аргументы, а как вот можно канонизировать человека, который курил там, и так далее. Да?
Ну,
и
были вот еще прецеденты с курящими.
Да, я просто к тому, что с этой точки зрения это просто ну, некое непонимание того, что означает да, канонизация и так далее. Поэтому, конечно, святых и сон святых, он гораздо больше, чем тот видимый и проявленный, вот, скажем, известный людям. Вот. Но, с одной стороны, с другой стороны, важно, мне кажется, помнить и понимать, что канонизация – это... ну, такой вот имеет большое педагогическое значение, да, и в данном случае, я думаю, если возвращаться к Армянской апостольской церкви, то, конечно, это и символическое значение, да, и указание, и еще раз вот на таком уровне, на сакральном уровне подчеркивается важность вот этих трагических событий, да, и почитание людей, отдавших жизни свои.
Ну, здесь, да, вот меня больше всего интересует такой вопрос. Мы же не знаем, понятно, что биографии 1,5 миллиона человек узнать очень сложно и невозможно в принципе, но мы не знаем ничего об их жизни вообще, о том, как они соотносили свою жизнь с христианством, были ли они все крещены, были ли они все... Ну, разбойник, правда, который покаялся на кресте, он тоже крещенным не был, но мы не знаем никакого, извините, такое слово, бэкграунда этих людей, истории их жизни. Вот, то есть, получается, что святым может стать человек, который к церкви, по большему счету, никакого отношения не имел никогда.
Ну, это зависит от того, что понимать под церковью, да, что понимать под святостью, но, в принципе, нельзя забывать, конечно, что Богу возможно все.
Да.
Вот, поэтому в этом смысле... И я повторяю еще раз, что я... Ну, не обладаю недостаточной компетентностью, ни тем более каким-либо правом вот как-то оценивать решение, на мой взгляд, безусловно, совершенно правомочное вот, в священноначале Армянской апостольской церкви.
Смотрите, если сейчас да, 1,5 миллиона человек причислены к лику святых армянской церковью, и это, безусловно, стало фактом общественного сознания, да, простите за такую формулировку, но понятно, о чем идет речь. То есть об этом говорят не только в Армении, об этом знаем и мы здесь, в России.
Ну, я бы сказал, во всем мире.
Да, говорят. Во всем мире сейчас об этом говорят, и слава Богу. Да, и слава Богу. То есть про факт геноцида стало там известно даже тем людям, которые, может быть, никогда об этом не слышали. Здесь напрашивается аналогия с нашим 20 веком, 30-е годы, да, и там начало 30-х годов, 37-38 годы. Вот, кстати говоря, скоро будет празднование, да, такая будет праздничная служба на Бутовском полигоне. Это место в Москве, ну, или там в ближнем Подмосковье, называйте как угодно, Москва, конечно, где были расстреляны тысячи человек, и это происходило, ну, фактически, вот, я не знаю, как, там, недалеко от жилых кварталов, да, туда приезжали машины, на которых было написано молоко, хлеб, и там привозили людей.
Расстреливали люди, потом расстреливали тех, кто расстреливал.
Да, и... да, да, совершенно верно. Вот это вот цепочка целая, да. Наша комиссия по канонизации очень серьезно занимается изучением этого вопроса, личных дел каждого человека, да, и если есть какие-то сомнения в том, что вот здесь или здесь, там, он мог повести вести себя образцово как христианин, то тогда вопрос о канонизации либо откладывается, либо снимается. Ну, здесь уже на усмотрение комиссии и так далее. Но знаете, просто результат какой? У нас вот эти годы, 37-38, вообще репрессии советского времени, они фактом общественного сознания не стали. Я это вижу, например, по своим студентам. Вы знаете, мы с ними, когда занимались поэзией Серебряного века и, в частности, разбирали стихи Осипа Мандельштама, я вот Лёше рассказывала, они очень удивились стихотворению «Мы живем под собой не чуя страны». Угу. Они говорят, слушайте, а что это он жестко так про Сталина-то написал? Я говорю, да, а вы бы как написали? Ну как? Ну он все-таки там вождь, там столько народу называли его отцом, и вот он такой прекрасный, замечательный, и страна при нем процветала, и люди жили счастливо и хорошо. Я говорю, подождите, а как быть с 37-38 годами? Они так смотрят на меня, и я читаю в их глазах знак вопроса.
Ну, вы знаете, тема вот, так сказать, оценки личности Сталина совершенно отдельная тема.
Это пример, который я вам... Да, да, мы сейчас мне кажется, более важный, понимаете, да? Что это не стало фактом нашего сознания.
Ну вот я
сознания.
Не готов с вами согласиться, что это не стало. Да? При этом я, как мне кажется, слышу и понимаю, о чем вы говорите. Вот, конечно, это стало фактом сознания, это стало фактом, там, и, если угодно, медийным, и общественным, и там, политическим, да, и звучали там оценки.
Ну, дети-то об этом не знают.
Я сейчас договорю, да, и они звучат на совершенно разном уровне. Вот, и это, безусловно, так. Другое дело, что есть темы, которые не просто должны стать фактом сознания. Да, вот. И, кстати сказать, они должны звучать постоянно, потому что они совершенно особым образом играют совершенно особое значение для общества, для будущего нашего общества, не для прошлого, а для будущего. Ну, прошлое, в принципе, так сказать, важно настолько, насколько оно проявляется в будущем. Да? Вот, то есть это вот такая безусловная связка. Вот. И здесь, конечно, есть... Ну, я не готов сейчас говорить там о конкретных студентах, да, хотя понятно, что там, скажем, очень важно, чтобы эти вещи существовали в пространстве так называемых фоновых знаний, да, то есть чтобы об этом не только вы говорили на занятиях, да, о том, чтобы это было, ну, вот частью вообще жизни человека. Да,
как об этом, вот, к сожалению, даже речь
как,
не идет.
Как всегда говорю, понятно, что, скажем, для людей там, ну, вот, там, моего возраста, и, безусловно, для людей старше, когда они слышат цифры там, 41-45, первая ассоциация в 99% случаев, наверное, будет одна. Да. Сегодня, я думаю, что она там, у молодежи, там уже, возможно, вариативно гораздо больше. И вот это
матрица,
есть, это есть фоновые знания. Да? Это есть фоновые знания. И вот, конечно, в этом смысле, вот здесь я бы не побоялся даже слова популяризации. Да? Это, безусловно, должно быть известно. Это должно стать, ну, такой частью... Это, знаете как, вот, скажем, вот именно в этой логике мы много лет в журнале «Фома» публикуем в каждом номере. В каждом номере публикуем рассказ о каком-то из новомучеников. Вот, то есть мы могли бы сказать, ну вот там мы же уже там 3 года писали, 5 лет писали. Нет, мы будем всегда публиковать, да? Потому что здесь сама по себе тема, она настолько большая, да? Это как вот есть такие темы, и эта тема, безусловно, относится, которая даже независимо от того, вот есть ли вот этот факт, часть сознания, да, она постоянно должна звучать, да? Потому что это относится к числу таких... тем, которые нельзя забыть, которые нельзя игнорировать и так далее. И то, что, конечно, кто-то... Может быть, потому что тут, я повторяю, люди могут просто не соотнести какие-то одни вещи с другими.
Я бы на эту проблему, простите, посмотрел бы немножко с другой стороны. Конечно, недостаточное, наверное, количество народу у нас сейчас в России занимается проблемой 30-х годов. Но вы в «Фоме» публикуете заметки про новомучеников. Мы с вами обсуждали вашу колонку.
Более того, я прошу прощения, извините, ради бога, просто вот меня не просто публикуем, скажем, вот эти... Я знаю, что во многих храмах вот эти краткие жития, которые мы публикуем, да, поскольку они в такой вот форме сделаны и современные, там определенная журналистская подача существует, и они небольшие, их, например, читают там... Иногда даже на запричастном стихе вот во время богослужения, то есть когда люди готовятся к причастию, да, это вот как-то соединяется, даже, это даже вошло уже в какую-то литургическую жизнь даже отчасти. Да. И сейчас вот могу сделать такой анонс, я думаю, он будет небезынтересным. Издательство «Оптиной пустыни» обратилось к автору этих текстов, именно Дамаскину, и к нам, как к публикаторам первым, да, с предложением сделать книгу. Вот я очень надеюсь, что в ближайшее время она... выйдет с печати.
Ну, «Отца Дамаскина» же ведь есть огромный сборник.
Нет, у «Отца Дамаскина» есть не то, что сборник, у него есть и «Жития», и там у него много книг издано, и отдельные «Жития» большие изданы, и есть «Минеи». Вот. Но в данном случае это вот книга именно тех публикаций, которые,
которые были в «Фоме».
Да,
понятно.
Простите, что я...
Да, я просто хотел сказать, что вот журнал «Фома», да, мы с вами обсуждали вашу колонку, уже давнишнюю довольно, в «Русском пионере». Понятно, что в церковной среде этим занимается Свято-Тихоновский университет, который там подготовил огромное количество материалов по новомученикам.
Ну, там... в первую очередь, комиссия по канонизации.
Комиссия по канонизации, да. На, ну, не на государственном, но на общественном уровне, ряд общественных организаций, там, «Мемориал» тот же.
Мемориал, да.
Огромное количество, ну, не огромное, но есть, да. Но общественное сознание это формирует у нас все-таки в стране, так скажем, средства именно массовой информации, да, не самой, может быть, высокой культуры, может быть, не самой такой, скажем...
Так, Алексей, я именно об этом и говорю. Фоновые знания – это есть знания, которые человек... Вот то, что фон, он и проходит в средствах массовой информации в том числе.
Да. Вот просто мы с вами это обсуждаем в Москве, а где-то за 200-300 километров от Москвы в небольшом городе ни журнал «Фома», журнал «Фома» не так доступен. Интернет хоть и доступен, но те порталы, ресурсы...
Нет, там
ресурсы...
смотрят какие-то фильмы, да,
да,
есть интернет, есть в том числе и социальные сети. Вот несколько дней назад, например, Святейший Патриарх, предваряя заседание Высшего Церковного Совета, буквально вот в среду говорил о важности присутствия и важности свидетельства христианского в социальных сетях, потому что он сказал, что там много там наша паства, и причем ее активная часть. При этом там он делал, на мой взгляд, важнейшие оговорки о том, вот о соотношении, так сказать, в жизни христианина, виртуальности, так сказать, и реальности. Вот. И, конечно, там довольно определенно высказался против попыток виртуализации вот церковной жизни, да.
Но он это
там
что значит?
Примеры
это...
не приводил, святейшие конкретные, но я думаю, что речь шла, конечно, в том числе о том, что вот сейчас, знаете, как очень любят, ну, все-таки интернет удобная штука, да, можно там записочки там подавать в монастыре, еще что-то, но вот к нам приходят, не буду скрывать, там, в синодальный информационный отдел с разными проектами, да, и там, и поверьте, что там, условно говоря, исповедь онлайн не самый смелый.
Да, я понимаю.
Вот, поэтому, вот, конечно, Святейший довольно определенно высказался,
жестко,
я сейчас не повторю формулировку, но о том, что вот человеческое спасение, да, это оно связано с духовной жизнью, человека, с реальной жизнью, оно не может быть в качестве какого-то модуля встроено, да, там, в социальные сети,
ну,
и так далее.
Ну, модуля не может, но записочки через интернет очень милая вещь, мне кажется, если человек, тем более, может помянуть своих близких непосредственно.
Безусловно, но тут тоже есть, понимаете,
есть перегибы определенные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, как обычно, по пятницам здесь, в этой студии.
И мы обсуждаем текущие события, те, которые выстраиваются вокруг сегодняшнего праздника, да, 1 мая, и много дат, которые до, да, вот в частности, там, память об армянах, армянском геноциде, да, и которые нас еще ожидают впереди. Вот, к примеру, День Победы у нас уже... совсем близко, и этот год юбилейный, об этом много пишут и говорят, слава богу, да, то есть вот пример того, как все-таки мы стараемся память сохранять. Возвращаясь, кстати говоря, чуть-чуть к предыдущей дискуссии, я, коллеги, прошу прощения, но мне кажется, что вы, ну, как вам сказать, вот для людей, которые сидят в аудиториях наших вузов, проблемы с информацией, с доступом к информации нет. У них интернет и фильмы, все что угодно, да, есть под руками. Проблема в другом. Я на них смотрю, говорю, слушайте, а вам в школе никогда, что ли, не рассказывали? То есть вам не рассказывали о 20 веке, да? То есть понятно, когда я училась в школе, мне еще про репрессии 30-х годов не рассказывали. Но вы-то, уже прошло сколько лет с тех пор. Они на меня смотрят и говорят, вы знаете, мы 20 век в школе проходили очень бегло по истории. И я понимаю, это вообще...
Потому что никто не знает. Вот я как просто учитель истории по образованию, по профессии, я понимаю и видел в свое время, что люди, учителя, не знают, как преподавать историю 20 века. Слишком свежи какие-то свои личные, может
быть. Это да, но я вот прошу прощения за настойчивость, может быть, достойной лучшего применения, но в третий раз скажу, я поэтому говорю про фоновые знания. Вот вы все время говорите о процессе образования. А я как раз считаю, что там, ну, так или иначе, что-то идет. А я говорю про фоновые знания. В этом смысле.
Откуда
они возьмутся, Владимир Иванович? Откуда они возьмутся?
Откуда берутся любые фоновые знания? Я же еще раз, да, надо еще раз: вот есть как бы два, ну, как минимум, да, вот есть там те знания, которые человек получает в школе, там, из специальной литературы. Фоновые знания – это то, что вот он увидел там, по телевизору, это то, что представляет собой, там, я не знаю, билборды в его городе, то, что там, так сказать, это почивается в социальных сетях и так далее. И в этом смысле я отчасти готов согласиться, да, что для того, чтобы это стало, ну, если хотите, там, незыблемым фактом общественного сознания, это, конечно, должно быть и то, о чем вы говорили, там, средства массовой информации. Да, и в этом смысле, конечно, нельзя сказать, что ничего не происходит, но, конечно, это в меньшей там, степени присутствует там, по разным причинам. Это отдельная большая тема. Почему? Да, потому что эта тема, я помню, там разговоры, допустим, с коллегами-журналистами, когда мы предлагали какие-то, вот дайте там большие масштабные истории, давайте, вот давайте. Но это про смерть нехорошо. Там, да? То есть тут много разных причин, почему об этом не говорится. Но понятно, что это, безусловно, должно войти вот в плоть и кровь общественной жизни. Это образование, вы сами знаете, мы с вами не один раз говорили, наверное, Бог даст, еще поговорим об образовании. Я, так сказать, ни в коей мере не подвергаю сомнению важности вообще образовательного процесса, считаю его вообще узловым, главным, и мы должны прекрасно понимать, что вот те люди, которых вы видите в аудитории, да, тут, может быть, самое грустное не в том, что вы видите сейчас, а в том, что через там, 30, 40-50 лет там, и даже меньше, они будут сидеть в других аудиториях и принимать совершенно другие решения, другого уровня. Вот. А не факт, что там что-то произойдет суперфундаментальное с сознанием, так сказать, человека за это время в лучшую сторону.
Ну вот вы говорите про фоновые знания, я вспоминаю не так давно...
Вот, видите, я добился все-таки результата.
А я просто сразу вспомнил...
Теперь и вы говорите про фоновые знания.
На третий раз.
А я про них не перестаю никогда говорить и думать.
Мы были в Катыни под Смоленском, известное место, да, вот расстрел польских офицеров, и не только польских. Вот мы, например, про поляков знаем, не знаем, что там же в Катыни, например, в 4 раза больше было расстреляно еще и жителей Смоленской области, и про это практически ничего не написано там.
Вы знаете, вот тоже не могу не согласиться с вами, и опять же вот хотел бы вспомнить, просто это очень вот очень в тему, вот несколько дней назад, как я говорил, когда Святейший Патриарх предварял, говорил вступительное слово перед Высшим Церковным Советом, поскольку у нас было заседание, на котором очень много разных тем рассматривалось, и он, говоря о том, что вот мы встречаемся в преддверии Великого Дня Победы, он как раз-таки говорил о том, что вот для нас может казаться странным, что кто-то сегодня начинает там, подвергать сомнению какие-то очевидные там, итоги и прочее. Вот он говорил о том, о чем вы сейчас сказали, да, о такой исторической безграмотности, катастрофической какой-то, да, об отсутствии знания о чем-то. И это, конечно, тоже, безусловно, является проблемой сегодня.
Давайте, мне бы хотелось чуть-чуть сейчас крен в другую сторону сделать и развернуться к другой календарной дате. У нас, если посмотреть на церковный календарь, мы с вами выходим в эфир между 2 воскресеньями. Минувшее воскресенье – это было воскресенье, посвященное женам мироносицам, да? А ближайшее воскресенье – это неделя о расслабленном, как его называют. Да? Это шутку многие говорят, что вот мой профессиональный праздник. Да? Расскажите, пожалуйста, об этих датах. Вот просто жены мироносицы, да, как я понимаю, все-таки Евангелие очень серьезные коррективы внесло в восприятие женщины, да, с западной культурой. Вот. И кто они такие, что это, как вот, называют же этот день православным 8 марта? Да?
Ну, мне кажется, что это такое все? Православный 8 марта на правах не самый, может быть, удачные метафоры пояснения, да, потому что это какое-то занижение значения вообще евангельской и события, и образа. Вот. Но я, с вашего позволения, не буду там, может быть, какие-то говорить о каких-то подробностях описания этого всего в Священном Писании, о чем наверняка говорится в эфире на радио «Вера». Но я вот на что хотел бы обратить внимание, вот, и, насколько я понял, об этом, собственно, есть ваш вопрос. Да? Есть такой бытовой стереотип о том, что христианство к женщине относится снисходительно. Вот некий набор лжестереотипов иногда поражает, вот откуда они взялись. Да? Потому что, конечно, вера, в которой Богородица в которой женщина именуется и почитается Богородицей, и которая там, в богослужебной практике воспевается как честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим, да, это вера, в которой не может быть пренебрежения к женщине. Да?
Понятно, но получается, что она немного отдельно особняком стоит от других женщин.
Она не немного, а много особняком, но при этом все равно существует вполне определенное отношение не только к Богородице, но в целом, да, вот, к женщинам. И в евангельском повествовании оно очень часто подчеркивается. И, конечно, таким одним из ярчайших фактов является то, что на Голгофе, у креста, у распятого Спасителя не было учеников, кроме апостола Иоанна. Но там были женщины из тех, кто ходили за учителем. Да? Вот. И это важнейший факт, который требует осмысления, понимания, да, прочувствования, осознания, там, возвращения к этому. Да? И то, что Христос является женщиной, воскресший Христос в первую очередь, да, является в первую очередь женщиной, это тоже совершенно не какое-то, знаете, вот так не случайность, да? А это важнейший фундаментальный факт. И больше даже, да, если можно сказать, больше, чем просто какой-то там исторический факт. Вот, поэтому, конечно, это вот то, что касается внутреннего содержания. Что касается культуры, там, истории человечества, там, цивилизации человеческой, отношений, ценностей, как мы сегодня часто говорим, да, о ценностях, и слава Богу, что о них говорим, то важно понимать, что христианство не просто там какое-то там оказало влияние, да, оно просто взорвало вообще мир всех представлений о человеке вообще, да, вообще взорвало, оно просто все изменило, потому что надо прекрасно понимать, или полезно понимать, что представление, скажем, дохристианского человека, взять, например, там, Древнюю Грецию, там, античность в целом, да, как систему ценностей, как систему мировоззрения, оно было вообще принципиально иным, да, и, скажем, человек не мыслится вне... То есть есть там в греческой культуре есть одно начало, которое, так сказать, непреодолимо для нее. Это природа. Вот все вписано в природу. И человек, он неизбежно объективируется. Вот то, что вокруг чего сегодня мы... Все наши, так сказать, терзания, так сказать, личность, вот индивидуальность, там, да, вот мое «я», субъективное «я», это все немыслимо в прямом смысле слова. В греческой культуре это совершенно немыслимо. Вот. А просто так не могли мыслить, из этого не могли исходить. И только христианство, которое говорит, что вот Бог сотворил мир, вот он сотворил мир, и он, как говорят философы, трансцендентен этому миру. То есть он не из себя его сотворил, он не является его частью ни в коей мере. Да? И есть и в мире, в сотворенном мире, и среди живых существ есть только одно существо, одно, всего одно, человек, в котором есть то, что этому миру не принадлежит. Поэтому этот мир когда-то весь исчезнет, сотворенный мир, а люди останутся. Почему? По одной простой причине. То, что Библия именует образом и подобием Божьим, да, что они сотворены по образу и подобию. Не будем сейчас уходить в богословские сложности о том, что они означают, да, но то есть только в одном сотворенном живом существе есть, ну, говоря не богословским уже языком, частичка Бога, да, если можно так выразиться, не совсем корректно богословски. Да. И это, конечно, взрыв. Да, это вообще это принципиально иное представление человека, вообще другое. Да? То есть это важно понимать, что христианство принесло в мир. Оно принесло совершенно другой взгляд на все.
Напомним слушателям, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО вместе с нами, как всегда, по пятницам.
Светлый вечер. На радио «Вера».